Слово Божие будем сегодня читать из 11 главы Евангелия от Марка. Будем с вами читать с 7 по 10 стих. Евангелие от Марка, 11 глава, с 7 по 10 стих. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои». И Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господне царство отца нашего Давида! Осанна вышних! Аминь!» Вот я, наверное, не устану повторять, что ни даром, ни напрасно по Господнему промыслу нам оставлено 4 Евангелия, которые повествуют нам о событиях земного служения нашего Спасителя. Вот не одно, а 4. Вот событие, которое мы с вами прочитали сейчас, о котором мы с вами прочитали сейчас, оно записано во всех 4 Евангелиях. Все 4 евангелиста рассказывают о торжественном въезде Господа Иисуса Христа в Иерусалим незадолго перед его страданиями. Это событие имеет огромное значение для евангельской истории, для учения церкви. Что здесь происходит? Ну, во-первых, конечно, происходит исполнение пророчества Захарии, безусловно, которое за века до пришествия Иисуса Христа описал события это пророк Захария, предвозвестил о мессианском кротком царе, который должен был не на коне, как положено вроде царю древнему любому обычному, а на ослике, на осле войти в Иерусалим. Вот это событие, безусловно, являясь исполнением пророчества, свидетельствует о том, кем был Иисус. Он был действительно истинным Мессией, истинным Христом. И хотя тогда, когда это происходило, не все это поняли. Мы читаем, в частности, о том, что даже ученики до конца не понимали, что же происходит. Да? Но, тем не менее, это не отменяет самого факта. Иисус, Мессия, мессианский царь, входит в столицу Израиля, входит в город Давидов, и этот вход сопровождается ликованием. И вот каждый из 4 евангелистов описывает это ликование немножко по-своему. И те слова, вернее, не слова, а как бы мы бы сейчас сказали, наверное, выкрики, которые сопровождают Иисуса во время его вот этого шествия с Елеонской горы до Иерусалима, они, в общем, как бы об одном, но все-таки каждый евангелист по-своему передает вот эти выкрики из толпы встречающих. И вот когда мы читаем повествование евангелиста Марка, то евангелист Марк, описывая это событие, приводит один выкрик, которого не приводят другие евангелисты. А именно, благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида. Евангелист Марк посчитал важным донести именно до нас именно этот выкрик или ряд выкриков, которые говорят о наступлении царства отца нашего Давида, как провозглашали евреи. Ну, с одной стороны, ничего удивительного в этом нет. Потому что если Иисус – это Мессия, если Иисус – это Христос, то должно наступить и царство Мессии, должно наступить и царство Христа. Да? А Иисус, соответственно, должен решить все проблемы. Вот действительно, когда мы говорим о том, как евреи, современники Иисуса, воспринимали наступление мессианского царства, они его, конечно, прежде всего воспринимали как разрешение всех жизненных проблем параллельно с восстановлением израильской государственности. Вот я сказал о том, что Иисус как царь входит в столицу Израиля, Иерусалим, но надо понимать, что на этот момент уже как такового израильского царства не существует. Но все ожидают его восстановления, и это восстановление царства израильского связывается именно с Мессией. Вообще эта идея глубоко засела в еврейских умах. И до сих пор религиозная часть еврейского народа, я не имею в виду мессианских евреев, я не имею в виду евреев-христиан, а тех евреев-иудеев, которые, к сожалению, не признают в Иисусе Мессию, и до сих пор, соответственно, Мессию ждут, так вот, среди них есть немало таких, кто не признает современное государство Израиль. Почему? Потому что именно Мессия, когда он придет, должен восстановить еврейское государство. А все, что до этого, это такое вот самостоятельность, которую многие ортодоксальные, самодеятельность, которую многие ортодоксальные евреи, как ни странно, не приветствуют. Да? Все это так. Евреи, конечно, ожидают и избавления от римского ига. Конечно, они ожидают от Иисуса восстановления еврейской государственности. И, конечно, для многих евреев, которые первоначально симпатизировали Иисусу, в конце концов, было разочарованием то, что Иисус не сделал то, что от него ожидалось. Все это, конечно, так. Но, тем не менее, почему евангелист Марк об этом пишет? Почему это важно для церкви? Я вот так задам вопрос. С точки зрения церкви, с точки зрения тех, кто в Иисусе признал Христа, а Евангелия все-таки были Богом через людей написаны для церкви. Чему же церковь должна была научиться, в частности, как, через этот возглас о том, что благословенно грядущее царство отца нашего Давида? Мне думается, одной очень важной вещи. Вообще, что такое вход Господень в Иерусалим? Это предвосхищение. Предвосхищение того, что дальше должно произойти. Безусловно, это предвосхищение того самого мессианского царства. Кто бы его как ни понимал, кто как понимает, это уже другой вопрос. Но если Иисус Мессия, а это так, значит, наступает царство. Царство Мессии, оно же Божье царство, оно же небесное царство. И хотя оно еще не наступило, но ему уже, так сказать, практически, да, но ему уже можно радоваться. Это очень важный момент. Несколько ранее евангелист Марк, как и другие евангелисты, описывает события преображения. И вот это событие преображения тоже предвосхищается очень интересными словами Христа. Это 9 глава Евангелия от Марка. С самого начала я читаю. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И дальше евангелист Марк повествует: «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними». Я не буду всего читать, да, мы знаем это событие. Вот эти три ученика Иисуса, сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и Петр, конечно, были теми учениками, которые первыми могли почувствовать, что такое Царство Божие, пришедшее в силе. Они это почувствовали на горе Преображения. Они это пережили на горе Преображения. Но когда мы говорим о событии Преображения, оно является локальным событием, ну, по крайней мере, с точки зрения свидетелей. Да? На горе даже не были все 12 учеников, ближайших Иисуса, а только самые близкие к Иисусу ученики. Когда же мы здесь читаем о событии входа Господня в Иерусалим, то вот это ощущение надвигающегося, грядущего Царствия Божия или предвкушение, может быть, не такое яркое, конечно, переживание, какое было у трех учеников на горе Преображения, но все-таки это реальное переживание грядущего Царства, оно является уже массовым. Это же не один, не два человека. Да, а множество людей радуются тому, что царство наступает. Знаете, мне так кажется, что с годами в нас притупляется эта способность предвосхищать какие-то хорошие, прекрасные вещи. Ну, давайте с вами детство вспомним, кто может. Помните, как мы ждали Новый год, дни рождения, да? Вот день рождения еще через неделю, но мы знаем, что оно будет. Мы знаем, что нас будут поздравлять, да? Или Новый год. Еще когда он там? Через месяц, может быть, а уже в декабре... Уже мы начинали ждать, наверное, многие начинали ждать, да? Сейчас уже не так, с годами уже не так. Но вот в детстве, наверное, мы все это переживали, эту удивительную детскую способность предвосхищать что-то прекрасное. И вот здесь... Мы читаем об этом же, да, об этом предвосхищении, да. Еще же не произошло ничего, еще Иисус видимым образом не воцарился, он еще в город-то не вошел. А люди уже чувствуют эту атмосферу, эту радость, это захватывающее ощущение царства отца нашего Давида. И вот эта атмосфера предвосхищения царства евангелист Марк передает для нас. Я думаю, это очень важно. Даже большевики-безбожники понимали важность этой способности предвосхищения. В одной старой советской песне, может быть, кто-то из вас еще помнит, те, кто постарше, есть такие слова: «Видеть солнце порой предрассветное, только так можно счастье найти». Ну, там, конечно, не про Царствие Божие, там про другое царство, но тем не менее, «видеть солнце порой предрассветное», да? А почему только так можно счастье найти? Потому что, ну, как писал наш классик Александр Сергеевич Пушкин, настоящее уныло. Уныло настоящее. Наше земное настоящее, оно всегда проблемно, уныло, наполнено сложностями, скорбями. Как Иов в свое время говорил, да, что муж, рожденный женами, он что, он краткодневен, во-первых, на земле, а во-вторых, ну, насыщен скорбями. Кажется так, ну, близко к тексту я сейчас не буду искать, да. Вот такова реалия. И вот если этим жить, то жить очень сложно. Более того, не нужно жить именно этим. Христиане в нормальном случае отличаются от всех других жителей планеты Земля не отсутствием скорбей и проблем, а способностью, данной нам по Божьей благодати, жить поверх всего этого, смотреть поверх всего этого, видеть, что будет за этим. Вот мы с вами молимся молитвой Господней Отче наш, прекрасной молитвой, там есть такие слова, да, «Да приидет Царствие Твое». Наверное, мы эти слова обычно произносим без особого чувства. А ведь эти слова можно произносить с чувством вот этого великого предвосхищения. Мы не знаем, когда мы в личном порядке уйдем из этой земной жизни. Мы не знаем ни дня, ни часа, когда Христос вернется. Но мы точно знаем, что земная жизнь закончится, и мы точно знаем, что полнота Христова Царства – это та реальность, от которой нас отделяет только время. Но это реальность. Реальность, которой надо учиться жить. Потому что быть христианином – это, вообще-то говоря, счастье. Иисус Христос начинает Нагорную проповедь с текста, который традиционно называется «Заповедями блаженства». Это очень интересный текст. Да, Иисус говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие, блаженны плачущие, ибо они утешатся», и так далее. Вот, казалось бы, например, блаженны плачущие. Какое ж в этом блаженство, что я плачу? Блаженство, конечно, не в том, что я плачу, а в том, что я твердо знаю, что Господь меня утешит. Вот в чем блаженство. И нам очень часто в этой земной жизни не хватает этого предвкушения полноты Божьего Царства для того, чтобы нам жить в том благостном христианском настроении, в котором, по идее, христиане и должны жить. Нас вот в гимнографии нашей традиционной баптистской это тоже отражено. Например, в нашем старом баптистском гимне, может быть, помнит кто-то, есть такие слова: «И свет небесный обновление на лицах братьев созерцать». Да? Ну, что такое свет небесный обновление? Небесный. Да? Это вот свет, который оттуда светит. Поем-то мы, петь-то мы это можем. Вопрос, а насколько это реальность наша. Бог дает нам все необходимое, все потребное для жизни и благочестия. Следовательно, и для счастья Он все нам необходимое дает. Наверное, наша проблема как раз стоит в том, что мы слишком зацикливаемся на земном, и поэтому наша душа не может наполниться предвосхищением грядущего царства. Но Господь хочет, чтобы мы были способны это ощущать. И вот этот праздник, он, в общем-то, должен нам об этом напомнить, который мы сегодня празднуем. Да, на этой земле еще все довольно плохо. И пока мы будем здесь, стопроцентно хорошо никогда не будет. Но разве это повод пребывать в унынии и зацикливаться на земных проблемах? Нет, мы должны уметь радоваться. Радоваться тому, что Христос умер за нас и воскрес для нашего оправдания, и вновь грядет, и когда это наконец произойдет. Мы уже окончательно забудем про все скорби, болезни, печали, как об этом повествуется в Откровении Иоанна Богослова. Да, тогда мы забудем все. Сейчас мы все забыть не можем. Но, тем не менее, мы способны. И если мы будем послушны Богу, если уж мы говорим, что Христос наш Царь, значит, Его надо слушаться. А что нам говорит царь устами апостола Павла? Всегда радуйтесь, за все благодарите. Ищите прежде Царствие Божие. Вот нам иногда очень не хватает этого простого послушания Христу. Христос нам по сути дела говорит: от земных проблем оторваться, на Царствие взглянуть. Мы как бы эту команду вроде бы и слышим, но вроде бы и не до конца. Потому что иногда наше какое-то внутреннее нытье и уныние становится настолько нам привычным, что оторваться от этого бывает очень сложно. Но нужно. Господь, показывая нам эту атмосферу ликования от грядущего царства, по сути дела, выписывает нам самый главный духовный антидепрессант. Живи царством, ищи царство, да, и будет тебе счастье. Если мы видим счастье в чем-то земном, мы никогда не будем до конца счастливы. Может быть, фрагментарно, иногда это и будет нас постигать. Но потом проза жизни все равно будет брать свое. А вот если мы живем высотой Царство Божие. Когда никакие земные невзгоды не могут нас подавить, не могут нас лишить этой радости. Да? Опять же, один есть прекрасный гимн, его еще часто поют, в отличие от некоторых старых. «И никто уже не лишит меня этой радости неземной». Да? Ну так не лишит, если ты ей живешь, если ты ее переживаешь, если ты на нее настроен. Это очень важно, куда ты смотришь. Ввысь и вдаль, или себе под ноги. Или зациклен ты на сам себе. Вот на что ты смотришь, тем ты и будешь жить. И так ты будешь себя чувствовать. Нас Господь сегодня настраивает на волну Божьего Царства. На волну ликования о том, что еще до конца не настало, но уже наше. Уже наше. Потому что Христос нам это приобрел. Пусть Господь учит нас этим жить. Ибо на самом деле в нашей земной жизни есть единственная настоящая радость, еще раз повторяюсь, наверное, единственное земное счастье. Это счастье Христова Царства. Будем радоваться. Вообще хочу сказать, что, опять же, вот, почти что я процитировал еще один гимн, да, хотя не хотел этого, да, но есть такой гимн, да, «Будем радоваться, братья, прочь ныне и страх. Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках», да. «Братья, радуйтесь о Боге, о Его святых делах, и с восторгом без тревоги воспевайте вы в сердцах». Это, в общем, про то же. Про то же. Небесная радость. Радость царства, которое нам уже принадлежит. Радость единства со Христом, которое уже с нами, да, хотя не все благословения от этого мы еще можем вполне не только ощущать, но и понимать даже в нашей земной жизни, да, но оно уже наши. Пусть Господь благословит нас бороться, молитвенно бороться, если надо, с этим духом уныния, который у нас иногда поселяется, с этой какой-то озабоченностью, какой-то загруженностью земной проблематикой. Понятное дело, что, живя здесь на земле, мы никуда не уйдем от земной реальности, от наших земных проблем, которые надо решать, от переживаний, через которые приходится проходить. Но это не единственное, что нам дано. Это реальность, но есть реальность высшая. Вот Господь дает нам счастье жить этой небесной реальностью. Другое дело, что Бог устанавливает такие отношения между собой и людьми, это проходит через всю Библию, что Бог предлагает свои благословения, но не навязывает своих благословений обычно. Вот нам предлагается жить небесным царством. И Бог дает благодать для этого по молитве, но мы должны этого захотеть, мы должны об этом помолиться. И тогда вот та реальность грядущей полноты Божьего Царства для нас может стать более реальной, чем те земные проблемы, через которые мы проходим, чего я вам и себе желаю. Да поможет нам Господь. Аминь.